Лаудейтур Йезус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня, 17 июня, католическая церковь чтит память святых мучеников Никандра и Маркиана. Празднования в честь святых мучеников IV века проходят в итальянской епархии Венафро с 16 по 18 июня. В римском мартирологе говорится: «Близ Венафро в Кампании во время гонений Максимиана были обезглавлены святые мученики Никандро и Маркиан, которые почитаются как покровители. В Равенне и Аквиле им посвящены церкви». Сестры, братья, мы не перестаем удивляться, почему зло продолжает свое шествие по нашей планете. Как нам видится, зло существует в мире с тех пор, как человек усомнился в Божьей доброте и любви. Иисус учит нас противостоять злу смирением, добротой и любовью. Смирением, добротой и любовью. Ведь только так мы можем победить это зло. Это и есть то, что мы называем христианской жизнью, жизнью, а не просто существованием, потому что Христос победил зло на кресте. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Михаила Рудковского, служил в Санкт-Петербурге, Могилеве, Рязани и Ярославле. Арестован в 1922 году в Ярославле. В 1922-25 годах был ректором подпольной семинарии в Санкт-Петербурге. С 1926 года служил в Польше. Спаси нас, Господи, от зла в наших сердцах.
Новости из Ватикана по-русски.
После чтения молитвы «Анджелус» в воскресенье 16 июня Папа Франциск призвал власти Демократической Республики Конго и международное сообщество сделать все возможное, чтобы остановить насилие и защитить мирных жителей в восточной части страны, где в последние недели происходят многочисленные нападения. Среди жертв много христиан, их убивают из ненависти к вере. Они мученики, а их жертва — семя, которое прорастает и приносит плоды, уча нас свидетельствовать о Евангелии мужественно и последовательно, подчеркнул Святейший Отец. Епископ Рима призвал продолжать молиться о других народах, подверженных насилию. «Давайте не переставать молиться о мире на Украине, на Святой Земле, в Судане, Мьянме и везде, где люди страдают от войны», — сказал в конце обращения Папа и преподал паломникам апостольское благословение. «Вместе за жизнь, за семью и за Родину». Под таким девизом 16 июня в Польше прошли марши в защиту жизни от зачатия до естественного конца. На этот раз они состоялись в Варшаве, Кракове, Гданьске и еще нескольких городах. Всего же с апреля по октябрь в это начинание вовлекаются более 50 польских городов. В столице участники марша в защиту жизни прошествовали из церкви Святой Александры к сейму, к офису премьер-министра. Марш завершился у памятника Йозефу Пилсудскому. Координатор маршей в защиту жизни и семьи Павел Квасняк пояснил: «Мы идем к этим правительственным зданиям, чтобы выразить обеспокоенность действиями, попирающими общественный и нравственный порядок, и призываем власти отказаться от этих действий и уважать порядок, основанный на христианских принципах и латинской цивилизации». Он добавил, что претензии, предъявленные сейму, касаются не только расширения так называемого права на аборт, но и попытки лишить родителей права воспитывать детей согласно собственной совести. Марши в защиту жизни и семьи прошли при поддержке Польской епископской конференции. Ее президент, архиепископ Тадеуш Войда, заявил, что не только церковь защищает человеческую жизнь. Жизнь с самого ее начала защищена Конституцией Польской Республики, Хартией основных прав Евросоюза и Декларацией прав человека. По случаю маршей в защиту жизни и семьи польский епископат обратился к верным с пастырским посланием, в котором подчеркивается, что жизнь каждого человека является наивысшей ценностью и основоположным элементом общего блага, и эта ценность стоит выше индивидуальной свободы других. Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане предпринимателей, директоров компаний и банкиров со всего мира, объединенных идеями энциклики «Лаудату Си». В своей речи епископ Рима отметил растущую роль крупных компаний в экономической, социальной и политической жизни, отмечая, что экономическая власть тесно связана с политической. Каждый лидер призван осознать и принять ответственность за последствия своих решений, которые влияют на тысячи работников и инвесторов. Святейший Отец выделил три злободневные проблемы, стоящие перед руководителями компаний. Во-первых, необходимо поставить окружающую среду и землю в центр внимания и ответственности. Современный мир охвачен серьезным экологическим кризисом, который требует инновационных подходов и смелых решений в духе заботы об общем доме. Во-вторых, главы предприятий не должны забывать о самых неимущих и отверженных. «Не довольствуйтесь малой филантропией, ибо ее слишком мало. Задача состоит в том, чтобы включить бедных в состав компаний и сделать их ресурсами для общей пользы. Это вполне возможно. Я мечтаю о мире, где отвергнутые станут героями перемен». Третья проблема, по словам папы Франциска, касается молодежи. Новые поколения часто не имеют средств и возможностей для будущего, поэтому предприниматели должны со всей открытостью принимать молодых людей в свои компании, чтобы те могли почувствовать будущее и не потерять надежды. В конце обращения епископ Рима сказал: «Дорогие друзья, на вас лежит большая и прекрасная ответственность. Да поможет вам Господь осуществлять ее и сделать смелый выбор на благо окружающей среды, бедных и молодежи. Это будет самая плодотворная инвестиция, в том числе и экономическая. Я благодарен за то, что вы уже делаете. Вы первопроходцы и неустанно будьте таковыми». В конференц-центре Вартов в столице Дании, Копенгагене, датское библейское общество запустило экуменическую инициативу по созданию нового перевода Библии на датский язык. Последний перевод датируется 1992 годом. Государственной религией Дании является лютеранство. Католики составляют менее 1% населения. Тем не менее, католическая церковь будет участвовать в этом амбициозном проекте. Отец Кристиан Новаль, священник из епархии латинского обряда, один из представителей датского библейского общества и руководитель данной инициативы, заявил: «Перевод должен быть экуменическим, а потому сформированная редакционная группа состоит из участников разных христианских деноминаций. Самого отца Новаля определили в комитет, занимающийся Ветхим Заветом, а за перевод Нового Завета отвечает священник Пятидесятнической Церкви и вице-президент Датского Совета Церквей Тони Якобсен. В работе примет участие компетентная группа богословов, переводчиков, редакторов и других специалистов. Новый перевод Библии опубликуют в 2036 году, когда страна будет отмечать 500-летие реформации.
Вера.
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 Духовная.
Церковь.
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 Духовная.
Мораль.
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 Вопросы, трудные вопросы. снова приветствуем вас в рубрике «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, как происходит обращение неверующего. Трудные вопросы. Этот вопрос по-настоящему необъятен. Об этом можно написать многотомные книги. Да, они уже написаны. Сколько же свидетельств обращения мы находим вокруг нас, и не только вокруг. Каждый верующий человек может рассказать о своем собственном обращении, хотя часто это настолько личный опыт, что описать его не хватает ни слов, ни смелости. Обращение — это, по сути, поворот или переворот менталитета и всей жизни. С духовной точки зрения обращение является основоположным событием в жизни человека. Христианин — это человек, обратившийся, то есть повернувший от идолопоклонства к Иисусу Христу, который открыл нам Отца. Обратившийся начинает жить по-новому, смотреть на мир по-новому, глазами человека, признающего себя грешником, но спасенным, возлюбленным и прощенным, сыном Бога. Как писал кардинал Карло Мария Мартини, христианское обращение имеет три особенности. Во-первых, это всегда обращение внутреннее. Во-вторых, оно всегда актуально, то есть происходит не один раз и навсегда, а подразумевает долгий, терпеливый и никогда не оконченный путь. В-третьих, обращение происходит незаметно. Оно не производит шума и переживается в безмолвии и в повседневности. Иногда люди склонны воспринимать какие-то зрелищные моменты обращения. Это свойственно сектам. Они побуждают громким внешним жестом обращения, чтобы впечатлить народ. К сожалению, такие методы проникают иногда и в христианские группы, приводя многих в смущение, поскольку люди начинают отождествлять обращение с этими внешними знаками и жестами, которые далеко не всем по силам. Итак, обращение требует долгого пути. И именно поэтому каждый из нас переживает различные моменты или события, которые шаг за шагом ведут нас к более глубокому познанию Бога и Его тайны. Но в основе этого пути лежит, конечно, принятое решение вернуться к Богу, повернуться, как мы уже сказали, признавая, что мы отдалились, отвернулись от Него и от Его Слова. Или же, если речь идет о неверующем, некрещенном человеке, то это означает признать свою потребность в Боге. Каждый из таких моментов по-новому открывает нам наше состояние грешников, спасенных, любимых и прощенных. Карло Мария Мартини говорил, что если мы тщательно проанализируем путь нашего обращения, то мы заметим, что оно состоит из различных ликов или, так сказать, уровней, может быть, даже хронологически не следующих друг за другом. В этом смысле можно говорить об обращении религиозном, нравственном, интеллектуальном и мистическом. Эти аспекты возможно проследить на примере известных нам святых – блаженного Августина, Игнатия Лойолы, Хенри Ньюмана и Терезы Авильской. Святой Августин — это яркий пример поворота от незнания библейского Бога к познанию Бога Иисуса Христа. У Августина была большая путаница в понимании Бога. Он воспринимал его как два вечных начала — зла и добра. Еще до нравственного и мистического обращения Августин пережил радикальное религиозное обращение благодаря контакту с Цицероном. Он рассказывает об этом в исповеди, упоминая о чтении «Гортензия». «Эта книга, — пишет Августин, — изменила состояние мое, изменила молитвы мои и обратила их к Тебе, Господи, сделала другими прошения и желания мои. Мне вдруг опротивили все пустые надежды. Бессмертной мудрости желал я в своем невероятном сердечном смятении и начал вставать, чтобы вернуться к Тебе. И так началом религиозного обращения стало возвращение, то есть смена направления. «Как горел я, Господи, как горел я улететь к Тебе от всего земного! Я не понимал, что Ты делаешь со мною», — пишет далее Августин. Он еще не видел ясно свое будущее, вел беспорядочную жизнь, но он понял, что в любом случае Бог — это все для него, Бог превыше всего. Нравственное обращение можно проследить в житии Игнатия Лойолы. Он верил в Бога, был воспитан в христианской вере, не был чужд религиозной практике. Но его привлекала суета мира сего, и жизнь его была беспорядочной. Оказавшись на ложе болезни после ранения в ногу, Игнатий начал читать «Жизнь Христа» и «Жития святых», которые заставили его взглянуть на себя со стороны. Задумавшись о своем прошлом, Игнатий понял, что хотя он и признавал уже главенство Бога в своей жизни, хотя он уже верил в любовь Спасителя, он должен был изменить свою жизнь. С того самого момента для Игнатия начался путь к святости, путь к полному послушанию воли Божьей и Церкви. Нравственное обращение отражается и на социальной жизни. Человек ставит себя на служение церковной общине. А вот яркий пример интеллектуального обращения подает нам Хенри Ньюман. Он был глубоко верующим человеком, нравственно безупречным, аскетом. Но Ньюман не имел, так сказать, интеллектуального покоя, рассуждая о том, какая церковь представляет собой церковь, основанную Иисусом, истинную церковь. В его автобиографии интересно проследить за умственным трудом, который он должен был совершить, чтобы дойти до состояния просвещения, как сам он писал. Интеллектуальное обращение переживают люди, умеющие думать своей собственной головой и постигать разумность веры, совершая таким образом путь, возможно, очень тернистый, но делающий способным затем освещать путь другим людям. Четвертый лик обращения — это обращение мистическое. Святая Тереза Авильская верила в Бога, вела святую жизнь в монастыре, но сама она писала, что ей не удавалось сделать качественный скачок в жизни. После 20 лет посредственности она, по благодати Божьей, входит в состояние созерцания Господа, присутствовавшего в ней самой, в каждом члене мистического тела Христова, в каждом человеке и в каждой ситуации, и созерцает всю реальность в нем. Мистическое обращение позволяет человеку повсюду чувствовать присутствие Бога, видеть действия Святого Духа в событиях человеческой истории. Итак, обращение человека — это путь, продолжающийся всю жизнь. Переход из состояния неверующего к состоянию верующего — это всего лишь один шаг, который побуждает к дальнейшим поворотам. Таким образом, обращение — это не мгновенное событие, а долгий и непростой путь.
Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!